новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И очередную порцию новостей я для вас подготовила. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». И в телеграм-канале «Радио говорит Москва» латиница в одно слово. Как раз сейчас можно нас смотреть. Я думаю, что можем еще в ближайшее время наладить как раз трансляцию во ВКонтакте и в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
В движении.
На движении мы посмотрим. У нас пробки какие получаются. Трехбальный, кстати, в Москве. Пробка довольно большая образовалась между Калужским шоссе и Киевским шоссе в районе вот Мосрентген. Здесь на МКАДе большое затруднение. Кстати, не очень понятно почему, но затруднение большое. Внутренняя сторона также стоит между Ленинградкой и Волоколамкой. Будьте внимательны, внутренние и внешние на востоке. Третье транспортное кольцо от Сокольнического вала. Пробка примерно от Стромынки. По внутренней стороне тянется она до съезда туда, к Алексеевской, потому что дорожно-транспортное происшествие внутренняя сторона от 905 года стоит и тянется эта пробка тоже до Рижской эстакады. На Садовом кольце более-менее.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что Москва не слышала ни одного заявления Киева о готовности присоединиться к перемирию. Далее заявление, мнение, точнее, Олега Дерипаски обсудим. Он считает, что доллар может подорожать до 115-125 рублей из-за падения цен на нефть. Обсудим после информационного выпуска, что семьям погибших при перестрелке в Махачкале полицейских выплатят по 1 000 000 рублей. Здесь имеет смысл поговорить вообще о безопасности, о террористических угрозах, потому что вопрос, конечно, как вчерашняя перестрелка характеризует ситуацию на Северном Кавказе, и можно ли действительно здесь какие-то еще риски увидеть. И про электрозарядные хабы будем говорить. Минпромторг может включить зарядные хабы в новую программу субсидирования электрозарядных станций.
Поток. Успеем сказать главное.
Москва до сих пор не слышала каких-либо заявлений руководства Украины о готовности присоединиться к праздничному перемирию, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Киевский режим продолжает демонстрировать свой подход, свою позицию, которая ориентирована на продолжение войны. На этом брифинге Песков сказал, что предложение президента Владимира Путина о трехдневном перемирии в связи с юбилеем Победы остается в силе, но предупредил, что на любые попытки украинской стороны наносить удары по российским позициям или объектам будет дан адекватный ответ. Юрий Кот с нами сейчас будет на связи. Он политический эксперт, декан факультета медиакоммуникации Государственного института культуры. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему Украина не идет на уже второе объявленное Россией перемирие?
Ну, Украина по определению не может пойти ни на какое перемирие в силу разных причин. Во-первых, это не самостоятельное государство, а полностью выполняет волю англосаксов, прежде всего Британии, ну и той части Америки, которая все еще продолжает определять и пытаться влиять на международные процессы. Во-вторых, руководство Украины в лице Зеленского и его комарили, просроченного, повторюсь, незаконного, то есть фактически диктатора, они не могут пойти на перемирие, потому что в любом случае это хоть какие-то наметки или очертания мира. А какой мир может быть при Зеленском там, или при любых других сторонниках Бандеры там, или поддерживающих Майдан? Они же преступники. Мир — это значит, все, перестали стрелять. Перестали стрелять, значит что? Да будут разбираться, а что это было? А кто виноват? Ну, а дальше извечный русский вопрос, что делать? Поэтому здесь мы с вами видим абсолютный саботаж с их стороны, и они будут дальше это делать. Кстати, вы зацепили хорошую тему по поводу «почему». Сегодня же многие обсуждают вопрос подписания сделки, так называемой, по ресурсам между США и Украиной, а вернее, Трампом и Зеленским. Но Зеленский может ставить любую подпись где угодно, он нелегитимный. Поэтому все это... грамота, она выеденного яйца не стоит, понимаете? То, что они там сейчас разыгрывают какую-то отрезку, все это очень дурно, не просто пахнет, воняет, и рано или поздно все равно, когда закончится эта война, она закончится в любом случае нашей победой.
Но
у меня вопрос.
Да. Вопрос какой?
Будут задаваться вопросы опять все те же, кто виноват и что делать. Ну, что делать, понятно, судить. А кто виноват, вот тут очень большой вопрос, потому что не только же Зеленский виноват, да, не только там Байден, не только руководство там Лондона, Парижа и Берлина, но и многие другие, кто выполнял преступные приказы, выполнял преступные распоряжения. То, что они преступные, в этом не приходится сомневаться. Вы посмотрите, что происходит на Украине. Люди реально под лавками сидят. Не могут, один сплошной концлагерь. У меня в Киеве живут знакомые, мы с ними созваниваемся, они говорят, мы бы с радостью отсюда уехали, но невозможно. Просто не выпускают. И таким образом происходит утилизация народного населения.
Юрий Владимирович, а тут интересный момент. Зеленский постоянно настаивает, когда вот сначала пасхальное перемирие было внезапное, объявлено, а теперь заранее трехдневное в честь 80-летия Победы, в честь Дня Победы. И возникает вопрос. Зеленский постоянно говорит, ну вот если бы было 30-дневное, тогда-то русские должны пойти там на согласие с позицией Трампа, что-то такое. То есть он не может согласиться с позицией Путина, но готов как будто бы согласиться с какой-то позицией Трампа и пытается так выставить. Вопрос возникает, то, что Зеленский не идет даже на трехдневное перемирие. Может ли это повлиять как-то на позицию Трампа, просто увидеть, что это не договороспособный человек?
Ой, вы знаете, мне бы меньше всего хотелось, чтобы мы с вами здесь, находясь в России и участвуя вот в том ужасном противостоянии, когда откровенно с нами ведут коллективным Западом войну, и сами американцы, кстати, в этом признаются. Рубио, приближенный к Трампу, об этом сказал, что Америка воюет с Россией посредством Украины. Так вот, нам не стоит, мне кажется, ожидать или присматриваться, приглядываться, а что там скажет Трамп? Да нам глубоко все равно. Слушайте, мы и без них решим эту задачу. Да, это будет сложнее, да, это будет дольше, но мы все равно решим, потому что в данном конкретном случае украинство, оформившееся в своем идеальном состоянии, идеальное состояние любого украинства – это русофобия, или активная, латентная роль не играет. Она в любом случае враждебна по отношению к нам. Причем это, знаете, как ментальная болезнь, подселившаяся в головы исторических русских людей южной части, малороссов, на исторической русской земле. Мы обязаны освободить этих людей от всей этой болезни и вернуть домой, в родную гавань, когда ты вернулся, Крым. Точно так же и исторические земли Малороссии должны вернуться домой. Никакого другого варианта для процветания, благополучия и мира на этой земле нет. Как только Запад туда залазит с ногами, моментально начинается просто жесточайшая колонизация. Так было всегда, так происходит и сегодня.
Спасибо большое, Юрий Владимирович. Я вас благодарю. Юрий Кот был с нами. Он политический эксперт, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры. Здесь есть еще одно сообщение, которое поступает на ленты. Мария Захарова говорит, что трехдневное перемирие, объявленное Владимиром Путиным, вступит в силу в полночь 7 на 8 мая. Предлагалось украинской стороне присоединиться к этому перемирию. Сегодня стало, кстати, известно об обмене пленными 205 на 205, если я не ошибаюсь. Да, такая формула сегодня обмена производилась. Но со стороны Украины вообще не слышно. На Украине говорили, что вот если бы 30-дневное, то да, допустим, Москва бы предложила перемирие 30-дневное. Скорее всего, Зеленский бы сказал, вот если бы трехлетнее, тогда бы да. И главное, чтобы эта инициатива шла не от Москвы, видимо, а чтобы она шла от кого-то другого, и Москва на это как будто бы соглашалась. То есть здесь история, такое ощущение, что украинская сторона, слушатели некоторые пишут, ну вот что, Зеленый, у него есть какой-то... Какой у него довод? На реальное прекращение огня та сторона не готова. Со стороны Москвы, кстати, идет предупреждение, что мы предлагаем это перемирие, но если украинская сторона будет атаковать, то, соответственно, с российской стороны последуют ответы на эти атаки. А кажется, что украинская сторона сейчас исключительно преследует пиар-цели, потому что здесь важна не сама суть, а здесь важно, кто кому сказал, и, соответственно, кто на что пошел, кого к чему склонили. Со стороны Соединенных Штатов Америки пока ничего не слышно. Но тем временем стало известно, помощник президента Юрий Ушаков, мы с вами на эту тему говорили пару часов назад, что он собирается представить список иностранных лидеров, которые приедут в Москву на Парад Победы. Так вот, 29 иностранных лидеров, говорит Ушаков. Лидеры Бразилии, Китая, Палестины, Египта будут присутствовать на параде в Москве. Венесуэлу представят на параде на высшем уровне. Президент Мадуро совершит визит в Россию 7-9 мая. Индия, Никарагуа и ЮАР будут представлены делегациями на высоком уровне. КНДР на празднование 80-летия Победы будет представлена на уровне посла. По Красной площади на параде 9 мая пройдут парадные расчеты из 13 стран. Ветераны из ряда зарубежных стран, в том числе Соединенных Штатов Америки, будут присутствовать на параде Победы в Москве. Тем временем приходит сообщение, что Израиль в эти минуты наносит удары по столице Йемена Сане. Как сообщает подконтрольный хуситам телеканал, израильские военно-воздушные силы разрушили аэропорт, уничтожили все гражданские самолеты на его территории. В армии Израиля подтвердили нанесение ударов по объектам хуситов в Йемене. Пока другой информации на этот счет нет.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Дерипаска сказал, что доллар подорожает до 115-125 рублей из-за падения цен на нефть. Так он считает, падение цен на нефть идет с апреля. Его усугубило решение ОПЕК плюс нарастить добычу нефти втрое сверх плана второй месяц подряд. Олег Дерипаска в своем телеграм-канале пишет, что нефть падает к 45 долларам за баррель, значит, курс поднимется к 115-125. Предприниматель упомянул статью в газете Financial Times, где речь идет о падении цен на нефть марки Brent ниже 59 долларов за баррель. Снижение наметилось еще накануне, после того, как 8 стран ОПЕК плюс объявили о планах поднять объем добычи нефти втрое. Александр Фролов с нами, замгендиректора Института национальной энергетики, главный редактор Инфотека. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Во-первых, есть ли вероятность, что нефть прям обвалится, или это какие-то спекуляции?
Ну, вы знаете, Я сейчас попытаюсь очень дипломатично высказаться. Поторопился господин Дерипаска со своим постом в Телеграме. Вот если бы он подождал сутки и не цитировал Financial Times, тех еще аналитиков, в общем-то, то выяснилось бы удивительное дело, что что падение не только прекратилось, но и началось восстановление. Да, разумеется, не поражающее воображение, но тем не менее вчерашнее падение было полностью компенсировано ростом сегодня. Рост уже, тут, понятно, некоторые колебания происходят, но вот на данный момент, пока мы с вами общаемся, где-то на 2,5% нефть марки Brent успела подорожать с начала дня. Сейчас около 62 долларов за баррель стоит. Это, конечно, не означает, что не может быть такого, что там Brent подешевее до 45 долларов за баррель. Всякое бывало, я думаю, все помнят, и 2020 год, и чуть более ранние события, когда и до 40 долларов падало, и ниже 40 долларов, и там уже начинали говорить о том, что 16-18 долларов – это наши перспективы. Ну, эгзальтированная часть экспертного сообщества, в общем, она любит подобного рода заявления делать. Ну, а потом кто-то их цитирует, кто-то обсуждает. Вот, например, сегодня мы с вами тоже интересное заявление обсуждаем. Еще раз, может, конечно, такое случится, что произойдет падение, но в данной ситуации у меня вопрос. А ОПЕК плюс это кто? Ну, это, понятно, вопрос риторический, поэтому, если позволите, я всю эту риторическую тираду сейчас закончу. ОПЕК плюс это производители нефти. Наверное, они не очень заинтересованы в том, чтобы цены падали до 45 долларов, до 40 долларов и ниже, и так далее, куда-то там в какие-то невероятные глубины. Наверное, они заинтересованы в том, чтобы цена нефти была устойчивой, и при том была не очень высокой, не очень низкой. Она находилась в рамках оптимального инвестиционного коридора. То есть она стоила столько, чтобы вы возвращали затраты, понесенные на извлечение этой самой нефти из недр. И, о чем очень многие часто удивительным образом забывают, компенсировали затраты на то, чтобы поставить новый баррель на баланс взамен того, который вы только что извлекли из недр. То есть нужно еще разведать и найти новые баррели вместо уже извлеченных. А это тоже требует денег. Вот пока мы, кстати, с вами говорим, уже 62 доллара за баррель. Так вот, ОПЕК плюс исходит из следующего положения, принимая решение о росте добычи, точнее, о частичном восстановлении добычи. ОПЕК плюс исходит из того, что сейчас на рынке благоприятная конъюнктура, то есть запасы коммерческие находятся на низком уровне. Северное полушарие входит в сезон высокого спроса, это период отпусков, люди чаще летают, больше рейсов, больше авиакеросина потребляется, люди чаще ездят, люди чаще плавают на там, океанских и морских судах. Ну, конечно, это лучшая часть человечества этим занята. Ну, вот, особенно те, у кого там яхта какая-нибудь есть, наверняка предпочитают плавать, когда тепло, а не когда холодно.
Конечно.
И вот для того, чтобы плавать, необходимо топливо. И топливо расходуется в больших объемах, чем зимой. Потребление нефти растет, и ОПЕК плюс предполагает, исходя из прогноза ОПЕК, который вот последний, был озвучен, что в третьем квартале потребление нефти увеличится относительно второго квартала почти на 1 миллион баррелей.
Угу.
При этом никакого прироста добычи в каких-нибудь там Соединенных Штатах, это большой привет всем, кто на полном серьезе воспринимает чушь вроде «бури, детка, бури» и прочие предвыборные лозунги, не верьте предвыборным лозунгам, особенно если их произносит какой-нибудь ушлый делец вроде Трампа. Так вот, вместо того, чтобы расти, добыча, давайте мягко скажем, находится на прежних уровнях, иногда опускаясь ниже этих прежних уровней. И какого-то избытка предложения сейчас в реальности пока что, на данный момент...
Вот то есть все спекуляции, просто спекуляции, по
сути. Конечно. Да.
Но в долгоиграющей перспективе, может ли быть какая-то реакция со стороны Соединенных Штатов Америки, которые давным-давно испытывают, в общем, какой-то негатив по отношению к ОПЕК и их положению на рынке?
Трамп может что-нибудь выкрикнуть, что-нибудь очень громкое, это будет все страшно усиленно обсуждать, как и Financial Times. Наверняка напишут что-нибудь еще интересное, что кто-нибудь из наших бизнесменов наверняка в своих телеграм-каналах процитирует, продемонстрирует, что вот, смотрите, читаю какую замечательную прессу, не то что вас, лапотников. Вот. Но кроме выкриков ответить они ничем не могут. Проблема Соединенных Штатов заключается в том, что они находятся в такой дуальной, если угодно, позиции. Они являются крупнейшим потребителем нефти, и при этом они являются крупнейшим производителем, но они сохраняют статус нетто-импортера. И это означает, что им, вот в совокупности, это означает, что они хотят низких цен для потребления внутри, но для сохранения даже текущих уровней добычи нужно хотя бы $65 за баррель. И не бренд, а WTI. WTI сейчас ниже $60 находится. В общем, ниже того порога, который считают нормальными американские компании. То есть президент Соединенных Штатов, конгрессмены и вот прочие вот эти вот чудесные люди могут выкрикивать все, что угодно. Но есть, понимаете, такая штука, как уровень затрат, который вы должны понести для того, чтобы баррель извлечь. Уровень затрат, который вы должны понести, чтобы этот баррель переработать и получить нефтепродукты. А вот это, знаете, безжалостная такая штука, с которой вы особо ничего уже сделать не можете на данном этапе.
Александр Сергеевич, здесь другой момент. Все-таки увеличение добычи втрое продиктовано тем, что растет спрос?
Понимаете, тут мы исходим, да, во-первых, растет спрос ввиду того, что мы входим просто в сезон высокого спроса. То есть мы сейчас с вами в межсезонье, уже с мая, но усиленным образом где-то с июня начинает резко расти спрос. Это сезонное явление, это вот каждый год происходит по всему северному полушарию. А учитывая, что наращивать производство собирается в июне, то мы смотрим с вами на прогноз ОПЕК, именно ОПЕК, не ОПЕК плюс, прогноз ОПЕК на третий квартал, то есть июль, август, сентябрь. И вот там как раз с июля по август начинается резкий рост потребления, исходя из того прогноза, который был актуален на середину апреля. Сейчас вот буквально на следующей неделе будет новый прогноз опубликован. Может быть, там взгляды несколько поменяются. И опять же, ОПЕК плюс оставляет за собой право. Это прямо проговорено в сообщении ОПЕК плюс. Может быть, Financial Times об этом не написали, я не знаю. Но вот ОПЕК в своем пресс-релизе буквально написали следующее. Если ситуация вот изменится, мы оставляем за собой право скорректировать объемы добычи. То есть если будет, если прогноз не оправдается, они просто не будут так стремительно наращивать производство. То есть $60 за баррель никому не надо. Нефть должна, чтобы поддерживать текущий рост спроса и чтобы поддерживать текущий уровень добычи. Не в среднем, а ориентируясь на наиболее слабых игроков. Например, на Соединенные Штаты. Это один из наиболее слабых игроков на нефтяном рынке в плане уровня затрат, которые там надо привести для извлечения нефти. Если мы говорим о крупных игроках. Так вот, Нефть должна сейчас стоить где-то от 80 до 95 долларов для того, чтобы просто поддерживать текущий уровень производства и не допустить дефицита в среднесрочной перспективе. То есть вы, если сейчас будете добывать и у вас и не будете вкладывать деньги в геологоразведку, в какой-то момент вы столкнетесь с тем, что нефти вам начинает уже не хватать. Все извлекли, а новую вы не искали. Она где-то есть, но надо деньги вложить, чтобы ее найти.
Ну хорошо, а 85-90 нету только в мечтах. Нету почему? Искусственно сдерживают?
Оно, начиная с ноября 2023 года, максимально уважаемое издание, благодаря максимально уважаемым аналитическим агентствам, которые, кстати, с весны 2022 года ОПЕК исключили из перечня организаций, на прогнозы и статистику которых опирается ОПЕК при выстраивании своей стратегии. К таким исключенным организациям относится МЭА по причине политизированности. Это буквально вот было объяснено, почему вы больше не пользуетесь их статистикой. Потому что политизированная организация, это просто бессмысленно, не нужно. Так вот, МЭА, довольно громко звучащая и хорошо цитируемая Bloomberg, Reuters, Financial Times и другими не менее уважаемыми изданиями, организация начала рассказывать о том, что, ребята, скоро будет избыток предложения. Обратите внимание. Во-первых, избыток предложения будет, потому что Китаю плохо. Сегодня плохо особенно сильно. Китай крупнейший импортер нефти, поэтому каждый раз говорят про экономику Китая. Вот, ему будет плохо, кроме того, будет резко расти добыча нефти в странах за пределами ОПЕК+. В первую очередь в Северной Америке, в первую очередь в Соединенных Штатах, из всей Северной Америки. Но мы с вами видим, как с октября 2023 года добыча в Соединенных Штатах выросла на неимоверные 300 тысяч баррелей. Мы сейчас с вами обсуждаем увеличение на 411 тысяч баррелей в рамках ОПЕК+. За полтора года Соединенных Штатах добыча выросла, еще раз подчеркиваю, на 300 тысяч баррелей в сутки, если мы говорим про сырую нефть. Это вот к вопросу о прогнозах, но эти прогнозы создают определенную, если угодно, информационный фон. Информационный фон воздействует на рынок, потому что если вам каждый день говорить, будет избыток предложений, не сегодня, а завтра, любой чих на мировом рынке, смотрите, Китай чихает, ему плохо, он уже помирает, экономика его близка к кончине, скоро не будет нужной ему нефти нисколько, поэтому скоро будет избыток предложений. Вот если вот это повторять каждый день, в течение полутора лет, рынок будет реагировать на любое решение ОПЕК+, не так, как раньше, когда любое решение воспринималось с оптимизмом, потому что все понимали, эти люди умные, они следят за объективными данными, не за истериками в отдельных изданиях, а за объективными данными. Где-то могут ошибаться, но если они ошибаются, они корректируют тут же свое поведение, свою тактику вот на рынке. Так вот, а теперь воспринимаются любые решения ОПЕК+ как негативные. То есть они увеличивают добычу, боже мой, они усугубят избыток предложения. Это к вопросу о том, что ОПЕК+, знаете, при всем том, что это хороший, эффективный формат, но этому хорошему, эффективному формату не хватает веса в информационном пространстве, чтобы должным образом общаться с мировым рынком и выстраивать свою информационную политику. А то, знаете, люди только недавно научились таблички к своим пресс-релизам прикладывать, при всем уважении, но там тоже, знаете, свои смешарики были. Когда сообщение некое, и дальше все хватались за голову и пытались понять, что, насколько, куда они увеличиваются. После чего стали прикладывать таблички. Вот настолько, тогда-то, тогда-то. За это спасибо. А теперь нужно еще четко, внятно разъяснять свою позицию в мировых СМИ, чтобы уважаемый Financial Times не только мы пересказывали, но и позицию ОПЕК+.
Что-то еще.
И вот пока мы с вами говорили, уже 62,3 доллара за баррель.
Динамика очевидна. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Я вас благодарю. Александр Фролов с нами, замгендиректор Института национальной энергетики, главный редактор Инфотека, считает, что, в общем, алармистские настроения после прочтения статьи Financial Times, где говорится, что нефть будет падать очень сильно, и, соответственно, выводы, что от падающей нефти будет очень сильно слабеть рубль, преувеличены, потому что нефть, даже пока мы с Александром Сергеевичем говорили, нефть показала положительную динамику. Сейчас будет информационный выпуск, и потом мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что семьи погибших в перестрелке в Махачкале полицейских получат по 1 000 000 рублей. Пострадавшим в зависимости от степени тяжести ранений выплатят до 500 тысяч. Средства выделяет фонд, региональный соцфонд. Никакие слова не смогут унять горе людей, потерявших близких. Но хочу, чтобы они понимали. Мы с ними, мы скорбим и сделаем все, чтобы поддержать их в это тяжелое время, написал Меликов в Телеграме. Перестрелка произошла накануне 5 мая. Злоумышленники инсценировали ДТП, чтобы заманить сотрудников ГАИ в засаду. Погибли двое полицейских, двое нападавших были нейтрализованы силовиками. Еще два полицейских госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Давайте поговорим по поводу вчерашней ситуации в Махачкале. Что это могло быть и как это в целом, можно ли судить о ситуации на Северном Кавказе? Потому что были какие-то люди, соответственно, они заманили полицейских в засаду, расстреляли полицейских, и, соответственно, вот двое нападавших были нейтрализованы силовиками, еще двое полицейских находятся в больнице, их состояние оценивается как тяжелое. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Какая еще информация есть из Махачкалы? Сейчас мы даже ее и найдем. Да, погибших при нападении в Махачкале полицейских похоронили в родных селах. Ранее МВД сообщило, что в результате нападения погибли 27-летний сержант полиции Газибек Шахбанов и 26-летний младший лейтенант полиции Ислам Арсланбеков. Полицейских в родовых селениях похоронили. По последним данным Минздрава, да, это все про раненых полицейских. По информации МВД, двое полицейских погибли, двое получили ранения, госпитализированы. Также пострадали трое гражданских. Вчера информация была еще, что там девочку 12-летнюю задело. Один из нападавших на полицейских в Махачкале ранен, находится в больнице. То есть его будут допрашивать, будут устанавливать все обстоятельства. И еще приходят подробности, что махачкалинцы пытались помочь полицейским в ходе нападения бандитов. По словам мэра, произошедшее напомнило, что Дагестан находится в зоне особого интереса наших недругов. Преступников он назвал марионетками врагов, которые пытаются дестабилизировать обстановку в регионе. Вопрос о какого рода дестабилизации, попытка дестабилизации идет речь. То есть что это? Это какие-то преступники-одиночки, это какие-то люди, которые, например, работают по чьим-то указаниям или что. Снова в центре событий Дагестан, как и год назад в Дербенте, что там творится? Большой вопрос, что там творится, и можно ли говорить, что есть действительно какие-то силы, которые пытаются дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе, например, как раз устраивая подобное в отдельно взятой республике. Про мотивы нападавших опять тишина. Как могут люди без причины осуществить самоубийственное нападение, говорит Роман. Ну, во-первых, двоих ликвидировали, один в больнице находится в тяжелом состоянии, его просто невозможно пока что допросить. Поэтому мотивы устанавливаются только если, вот, может быть, в телефонах что-то найдут или еще, потому что следственные мероприятия ведутся. 7373948, телефон прямого эфира. С вами давайте мы эту тему сейчас обсудим. Это какие-то случайные, вы считаете, какие-то случайные события, потому что, ну, не может быть такого, что, вот, к сожалению, есть какие-то отдельно взятые группы, которые пытаются там осуществлять диверсии, нападения и так далее, потому что пока, к сожалению, информации слишком мало. Активизированные спящие террористические ячейки, террористов надо... Так, выселять вместе с родственниками, к сожалению, с такими по-другому нельзя. Вопрос, это какие-то спящие ячейки или это какие-то бандиты-одиночки какие-то действуют по своим мотивам? Потому что напомню, что и специалисты, и в наших эфирах неоднократно говорили, потребовалось очень много лет, от 10 там, до 15 лет после завершения КТО официальных компаний, точнее, на Северном Кавказе, чтобы полностью вот эти бандформирования ликвидировать. И то в некоторых периодически сообщениях от ФСБ мы видим, что там ячейку какую-то накрыли, тут кого-то вскрыли или еще что-то. То есть предотвращенных диверсий довольно много. В данном случае пока что, к сожалению, информации крайне мало. 7373-948, телефон прямого эфира. А по поводу Махачкалы, что еще? Причастные понесут суровые наказания, тоже заявление главы Дагестана Сергея Меликова. Он отметил, что бандиты подло со спины напали на сотрудников полиции, выполнявших повседневные обязанности. Выбрав для своего грязного плана оживленное место, они завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль, пытались скрыться, но были остановлены и нейтрализованы правоохранителями. Случай еще раз говорит о том, что мы имеем дело с теми, для кого нет ничего святого. Они готовы средь бела дня убивать женщин и детей, прикрываясь, понятно, только им убеждением. Меликов поблагодарил полицейских, которые, по его словам, проявили мужество и дали достойный отпор врагам всех дагестанцев, думая в первую очередь о безопасности людей. А пока что, как говорит, это неизвестные, которые открыли огонь по полицейским, патрулирующим улицы города. Мотивы будут выясняться. Еще устанавливаются причастные к нападению на полицейских. Возможно, если будет доказано и будут сведения о том, что это какая-то группа скоординированная, то здесь, конечно, будут искать и непосредственно организаторов этого процесса. Сейчас будет с нами, должны дозвониться до Станислава Тарасова, эксперта по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа, чтобы понять, а что это на самом деле такое было. Слушатели предлагают еще порассуждать в контексте событий, которые были в одном из регионов в прошлом году, когда люди, придерживающиеся радикальных движений, нападали на сотрудников Росгвардии. Мы тоже помним эти события, это было, и там тоже анализировалось все с точки зрения угрозы терроризма. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пока, к сожалению, очень мало информации о том, что происходит, но вот если смотреть на почерк этих преступников, на регион, где это все произошло, на характер нападения, про что этот сюжет, как вы думаете?
Вы о каком сюжете имеете в виду?
Я говорю, вчерашняя перестрелка в Махачкале.
Да. Вы знаете, к сожалению, Дагестан относится к зонам повышенной сейсмической и политической неустойчивости. Такие инциденты проходят часто. Mm-hmm. Там просматриваются следы так называемых спящих ячеек, связанных с ИГИЛом, это структуры, запрещенные в России, mm-hmm. и даже нити тянутся к Аль-Каиде. Службы безопасности России ведут очень активную работу по предотвращению этих инцидентов, но эта пограничная зона, она всегда находится в неустойчивой сейсмичности с учетом тех процессов, которые происходят все же в Закавказье. Потому что Закавказье – это такой транзитный коридор неустойчивости с Ближнего Востока, который бурлит. Поэтому до тех пор, пока мы не сумеем перекрыть каналы возможностей через Закавказье, а это может быть, вы знаете, дружит нам Азербайджан, это может быть, и хотите даже не гласно, это может быть даже и Армения, я уже не говорю про Грузию, хотя у нас с ними нормальные отношения, тем не менее каналы проникновения существуют. Потому что эти террористы, они появляются там не с планеты Марс, десантируются. Они все так или иначе завязаны на региональные террористические центры, которые корнями уходят на Ближний Восток. А Ближний Восток, это что называется, сопредельная зона с Закавказьем. Это так называемая зона Большого Ближнего Востока, когда государство Кавказа, разорвав или разведав половину с Россией, обрели не независимость, а они стали основной частью американского проекта Большого Ближнего Востока, который включился в зону влияния. Причем зона влияния такой своеобразная. Это зона влияния бывших Османской и Персидских империй.
А здесь такой еще момент, Станислав Николаевич, возникает. Наш слушатель напоминает, что было в прошлом году нападение в Дербенте. До этого люди, помните историю с аэропортом, пытались его штурмовать, потом нашли, ну вот есть какие-то там зачинщики, якобы их там то ли приговорили, то ли, ну, в общем, сроки тоже какие-то получили. Тут нападение на полицейских. Не пора ли провести какую-то плотную работу в Дагестане? Есть ощущение, что там обстановка накаляется.
Вы знаете, ну то, что пытается расшатать ситуацию в Дагестане, это, в общем-то, хорошо известно. Uh-huh. С моей точки зрения, понимаете, в чем дело? Центральной власти не хватает, региональные власти ведут свою работу и так далее, но центральной власти не хватает информационно-аналитического сопровождения своих действий в этом регионе, понимаете?
Да.
У нас Дагестан воспринимается или как зона курортных развлечений, да? Вот у нас вот говорящие головы говорят по телевизору, и зона-то террористической неустойчивости, понимаете? А жизни этого региона, по настоящей жизни, мы знаем очень мало. Надо создавать у людей ощущение страны, сопричастности к этим происходящим событиям, а не сообщать об этих событиях тогда, когда происходит какая-то форс-мажорная ситуация. Угу. Нужно, в общем-то, чтобы и дагестанцы чувствовали, что они являются частью большого государства, а не варятся в своем собственном полутеррористическом соку, понимаете? Эту политику надо менять. Нам нужно менять информационную политику, сопровождение нашей информационной политики. Понятно. На постсоветском пространстве, в первую очередь, конечно, на территории России.
Спасибо большое, Станислав Николаевич. Вас благодарю. Станислав Тарасов был с нами, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа, предлагает намного шире, уже за пределами региона, в том числе искать проблему того, что произошло вчера в Дагестане. Но следствие, я напомню, сейчас оно началось, ведется плотно, и, возможно, в ближайшее время уже какие-то подробности будут.
Говорит Москва. Поток.
Минпромторг может включить зарядные хабы в новую программу субсидирования электрозарядных станций. Узнал Коммерсант, речь идет о площадках с несколькими силовыми модулями для вот этих вот заправочных электрических станций. Хотя операторы заинтересованы в установке хабов, на их окупаемость может негативно повлиять медленный рост парка электромобилей. Оптимальным будет поэтапное развитие хабов в местах с высоким трафиком, считают аналитики. Антон Шапарин с нами, вице-президент Национального автомобильного союза. Здравствуйте, Антон.
Да, привет, Евгений.
Каковы перспективы этого проекта в целом? То есть, получается, спрос небольшой, но инфраструктуру делают?
Ну, деньги закапывают. Просто берут вот лопату и закапывают деньги в то, что стране действительно не нужно. Единственные получатели какой-либо пользы здесь – это производители, поставщики оборудования, которые зачастую громогласно говорят, оно отечественное, а то оно отечественное. А потом снимаешь крышечку, а там все на иероглифах, никак не на кириллице. Вот. Единственные, кому нужны эти госпрограммы, это чиновники, которые увидели некую моду за рубежом. О, они там, значит, электричками балуются, значит, нам тоже надо. При том, что у нас у страны колоссальные запасы углеводородов, у нас у страны колоссальные запасы газа, у нас у «Газпрома» есть программа газификации транспорта, которые фактически провалены, недофинансируются, и здесь нужно инвестировать, так. Сюда надо вкладывать.
Но, Антон, хорошо, здесь вопрос о том, чтобы инфраструктура была своя, как вы сейчас сказали, и проекты «Газпрома», и другие, но при этом, чтобы это были именно национальные проекты, или же речь идет о том, что надо сосредоточиться на чем угодно, только не на электрозарядках?
Безусловно, нам нужно просто вырезать все, что связано с этой электроинфраструктурой, из государственных программ, потому что в нашей реальности электромобили не производятся, отечественных электромобилей не существует. И валют, который выдают и «Москвич» за отечественные электромобили, это китайские подделки, к которым шильдики приклеивают. Соответственно, отечественных электромобилей нет. Кто у нас потребитель электромобиля? Потребитель электромобиля – это очень обеспеченный человек, который покупает игрушку. Электромобили у нас – это игрушки, к глубокому сожалению. Частенько, правда, для чиновников игрушки.
Почему?
Потому что они… Объясню, почему. Потому что они считают, что это нужно делать, заставляют ставить электрозарядки, заставляют производить тот же самый «Москвич», электромосквичи, которые вообще никому не нужны. Их в буквальном смысле распихивают по госорганам. Я лично видел, как несчастные сотрудники полиции зимой толкали этот электромосквич впятером по дороге. И я думаю, что у них в целом к электромобильности, зарядкам и так далее в тот момент были серьезные вопросики. Вот пока у нас электромобиль игрушка для богатых с «Зикрами», «Теслами» и всем вот этим вот, что, а зачем тогда государству в это вкладывать?
Ну, подождите, Антон, здесь с другой стороны. Мы неоднократно говорили, что снабжение, например, как раз аппарата чиновников там, автомобилями способствует развитию того же самого автопрома. Ну, хорошо, неактивно они на российский автопром пересаживаются, но сам факт, то есть, по вашим словам, получается, электромобили – это в целом какая-то неудачная затея.
Не для нас история. Абсолютно неудачная история. Они, понимаете, вот если мы смотрим на передовые мировые электромобили,
да,
то мы понимаем, что там зарядки заряжаются уже, батарейки заряжаются за полчаса, обеспечивают дальность под 1000 километров, мощность под 1000 лошадиных сил и так далее. Мы видим вот эти технологии завтрашнего дня. Да. При этом мы видим то, что локализуется здесь с пробегами там 150-200 километров на батарейке, 150 лошадиных сил, силенок, вот, и понимаем, что это проекты вчерашнего дня, которые мы зачем-то будем делать завтра, непонятно зачем. И под них еще строить зачем-то инфраструктуру за государственные миллиарды. Мы эту гонку электромобилей пропустили. Она нам и не нужна, потому что у нас огромные запасы углеводородов, у нас отсутствует на эту тему инфраструктура, чтобы построить ее полноценно, нужно закапывать не миллиарды рублей, а триллионы, не побоюсь этого слова, рублей, чтобы она возникла везде и всюду. А зачем нам это делать, если мы эти технологии полностью импортируем, здесь нашего нет ничего? К чему эти инвестиции? Да, просто поставят какое-то количество оборудования, кто-то получит государственные субсидии до 60% от стоимости этого оборудования, и будут ходить радостные. При этом среднему россиянину ни горячо, ни холодно, вот вашим слушателям абсолютно точно, 99,9% в периоде процентов, ни горячо, ни холодно от того, есть у них электрозарядка где-то недалеко или ее нет.
Но несколько слушателей написали, что как раз они сменили автомобиль на электричку, и удобно, что эти электрички, зарядные станции стали устанавливать в том числе и даже в населенных пунктах вдали от Москвы, то есть на даче фактически.
Я рад, что у вас есть обеспеченные слушатели, и рад за них, безусловно. Во-вторых, есть неумолимая цифра. Среднее время использования зарядного устройства 2-4% времени от суток. Они окупаются, соответственно, десятилетиями. Можно посмотреть цифры Россетей, можно посмотреть цифры Росгидро и других крупных компаний, которые ставили большие сетки. Никому не нужны эти зарядки, кроме 2-4% вот пользователей.
Спасибо.
И что?
Да, Антон Владимирович, я вас благодарю. Антон Шапарин был с нами, вице-президент Национального автомобильного союза, скептически настроен на электрификацию транспорта, видимо, на электромобили. Давайте с вами на эту тему поговорим. У нас еще 4 минуты есть. 7373948. Пожалуйста, звоните и говорите. Знаю людей, которые пользуются электричками, в то же время хорошо обеспечены, с несколькими автомобилями в гараже, не имеют электромобилей, говорит Андрес. Помню, также говорили про самолеты. Зачем нам их делать, если можно взять в аренду? Это говорилось, причем, когда уже прошел определенный период того, когда страна сама производила эти самолеты. Вот здесь другая немножко. Добровольно отказались от. Здесь не надо, а там добровольно отказались. Так, абсолютно не право по поводу чиновников, говорит Андрей Скок. В смысле, по поводу того, что это закапывание денег, или в смысле, что это только чиновники пользуются электромобилями. Электробусы же есть отечественные, говорит Евгений Фоменко. Да, электробусы, конечно. Но здесь речь идет о зарядных станциях, не для электробусов. Для них все уже предусмотрено. Речь идет про обычные автомобили электрические, и нужны зарядные станции. Минторг при этом говорит, что нужно прям хабы развивать, но в местах с высоким трафиком. Потому что пока, понятно, равномерно по всей стране это делать не имеет смысла, потому что есть Москва, где есть электромобили, там Питер, наверное, есть электромобили, а условно где-нибудь там небольшой населенный пункт на Дальнем Востоке, вряд ли там электромобили. Хорошая электричка стоит 4-5 миллионов, столько же стоит китаец, были бы зарядки, я бы выбрал электричку, говорит Владислав. Ну, так электрички китайские тоже. Электрички тоже китайские. Логика непонятна. Если не делать, то и развития не будет. Так можно и на гужевой транспорт пересесть, говорит Макс Броня. Проблема-то в чем? Перенести работающие эффективные российские технологии электробусы на легковой транспорт. Тоже вопрос. почему этого не происходит? Спроса нету. К электричкам все-таки специфическое отношение. То есть понятно, когда электрическую машину решают завести в Москве. Есть, во-первых, инфраструктура, плюс там определенные льготы есть. Парковка, не помню, бесплатная у электромобиля или не бесплатная парковка. И плюс, если до дачи близко, то даже в мороз можно все-таки доехать. Но если речь идет о расстояниях там огромных, например, вот люди в Сибири живут, где между населенными пунктами расстояние там и 300, и 400 километров, может быть. Вот, и они ездят так, потому что для сибиряков нормально на выходные поехать за 400 километров. На электричке нормально ехать? На электрической машине? Или же нет? Или Омская область какая, Оренбургская область та же самая. Вот какие-то такие районы. Здесь вопрос. А с другой стороны, это постоянная дилемма. Сначала должен возникнуть спрос или сначала как бы идет предложение? Потому что, помните, мы с вами тоже не обсуждали много раз, когда у нас бурное строительство, например, платных дорог началось, и люди сталкивались с тем, что платную дорогу построили, а инфраструктуру придорожную немножечко оттормозили по срокам, и тоже возникали какие-то неудобства. Потом более-менее это все начало приводиться в порядок, и тогда уже думали, что заправок не хватает, магазинчиков не хватает, там еще чего-то, кафешек каких-то не хватает. А здесь говорят, вот электрические... В Подмосковье, кстати, тоже, причем в дальнем Подмосковье, уже появились вот эти вот зарядные станции. Не нужны легковые электрички, согласен с экспертом. Говорят, а почему не нужны? Ну хорошо, а гибриды нужны? Давайте так. Гибриды нужны. Мне кажется, вообще гибриды придумали для того, чтобы как это, вот этой зеленой повестке следовать. И у кого гибридные автомобили, там на электрическую вот эту вот, на электрический режим переводили часто. Как раз электричка больше подходит для сельской местности, так как электричество есть в каждой деревне, а вот заправок бензиновых нет, Андрес Кук. Да, допустим, а вот блэкаут был в Подмосковье. И электричества не было 30 часов. Вот у нас, например, не было электричества 30 часов. И вот ваши электрички... И генератор вышел из строя. О, комбо. И в этот момент, например, люди решают поехать в Москву. А электричка разрядилась. Их. И что делать? Понимаете, вот сколько всего? Сразу же сколько вопросов. А бензин, он никуда не девается, он вот там есть. Дизель тоже в канистре в крайнем случае. Все, дальше с вами не успеваем обсудить. Завтра с вами день проведет Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь. Всем хороших выходных, хороших праздников. И встретимся.